Это королевских министров до членов Кувина трудно согнать в кучу. Один выдает замуж дочь, другой хоронит тетю, у третьего подагра, а четвертому просто лень, он присылает на совет заместителя, тупого как пробка. Заговорщики собрались за какой-то час, причем в полном составе. Были тут и маги, и благородные рыцари, без доспехов, но с такими одухотворенно-героическими лицами, что хоть гравюры с них чекань. И могутные мужички в простецкой одежде, а также парочка гномов, полуэльфка распутного вида и даже один тролль. Сомнительно, чтобы у него душа болела за шакарский народ, скорее его наняли для чьей-то охраны. Нас туда тоже пустили, сильно подозреваю, что не от большого доверия, а дабы не оставлять без присмотра. «А это наши белорские союзники», — страдальчески поморщившись, солгал Кирен в ответ на вопросительные взгляды коллег. «Всем места за столом не хватило, и слуги приволокли из кухни пару лавок, поставив вторым рядом. Мы с Даром скромненько пристроились к краешку. По описанию Тьена я быстро нашла наследника трона. В лице парня действительно было что-то лошадиное, но не форма, а скорее глаза». Большие, карие, с длинными густыми ресницами. Во главе стола он явно чувствовал себя неуютно, но мужественно терпел. Собрание открыл Кирен по праву хозяина дома. Лидера как такового оппозиции не было, только королевский потомок в роли гордо реющего стяга. Маг поздоровался с уважаемым собранием, извинился за неурочный вызов и сходу всех огорошил: «Друзья, нам наконец-то удалось устранить Тириллу». В комнате поднялся шум. «Как? Это что, шутка? Вы уверены? А где доказательства?» Люди повскакивали с мест. Гномы тоже, хотя это сыграло им скорее в минус. Даже тролль изобразил легкую заинтересованность, отцепил от пояса флягу и с бульканьем присосался к горлышку. «Уверен. Оборотень помимо воли покосился на меня. Подробности позже, наручаюсь. Сейчас ее на острове нет и в ближайшие 3-4 дня точно не будет. Полагаю, лучшего времени для восстания нам не найти. Королева исчезла, советники растеряны. Если прежде в комнате бушевал шторм, то сейчас разыгрался ураган. Нет, насчет собственного восстания никто не возражал, но предложение начать его прямо сию минуту застигло заговорщиков врасплох.
А что будет через 3 дня? Баб с дитями в леса попрятать не успеем.
Еще бы денька 2. Сейчас магический фон на спаде.
Так ведь и врагам колдовать труднее.
Ну, в принципе, 20 арбалетов у меня есть. И 40 копий тоже.
Это, выходит, надо ребят из драконьих песков отзывать. А они только к вечеру доберутся.
А про флот забыли?
Вначале надо захватить замок, в нем можно год оборону держать.
Смотря от кого. А если отправить к воротам группу переодетых магами воинов, пусть отвлекают внимание, а самим пробить стену с тыла, скажем, огненным колесом.
С флотом-то что делать будем?
Слово «флот» повторялось все чаще и требовательнее. Народ потихоньку сходился во мнении, что да, можно бы и восстать, но как избавиться от главной головной боли? Кирен дождался, пока все снова усядутся. «Итак, что мы имеем?» — риторически вопросил он и сам же выложил на стол обтрепанный кусок пергамента, в кривь и в кось исчерканный угольком. Кружочки, палочки, разрозненные руны. Небрежно взмахнул рукой. Шпионская сводка превратилась в огромную красочную иллюзию. Шакарский порт со стоящими у причала кораблями от верфи до выхода в открытое море.
29 кораблей с учетом флагмана, пояснил маг, не считая мелочи вроде легких парусников, грузовых барж и лодок. На каждом корабле сейчас находится команда из 30 человек, на флагмане 50. По тревоге это число утроится в течение часа, а наши шансы, соответственно, упадут. Поэтому давайте, господа, думайте, как нам вывести флот из игры до ее начала.
Несколько минут в комнате царило глубокомысленное молчание с барабанным перестуком пальцев по столу. Полупрозрачные кораблики покачивались на волнах, по палубам сновали крошечные человечки.
«Поджечь», — робко сказала я.
Все уставились на меня, смутив еще больше.
«Не пойдет», — отрезал один из пожилых магов. «Если Шакара останется без флота, на нее тут же позарится кто-нибудь из соседей. Ваш же Наум!»
Я вспомнила разговор с премьером и виновато вздохнула.
«Можно нагрузить баржу камнями, подвести к выходу из залива и затопить, перегородив фарватер», — хищно предложил Тьен.
«Так подымать-то ее потом нам придется», — справедливо заметил мужчина с обветренным лицом и желтыми от табака зубами бывалого морского волка. «Мы же хотим захватить флот, а не навечно запереть его в заливе».
Тролль утер рот лапой, рыгнул и лениво посоветовал: «А вы нагрузите ее дерьмом. Оно со временем растворится, и баржа сама подымется». Заговорщики озадаченно примолкли, переваривая свежую, но малоаппетитную идею.
«Вы только представьте», — восхищенно прошептал Дар, «под каким названием это восстание войдет в историю?»
«Нет уж», — поморщился Кирен, — «в нашей истории и так, барж хватает. К тому же фарватер у порта широкий, одной баржей тут не обойтись». А выстроить их в цепочку нам не дадут. Еще предложение есть?
А наслать на корабельную команду заклятие паники, чтобы они побросали оружие и кинулись за борт, с надеждой спросил Одноглазый.
Сможешь?
Макс скептически покачал головой.
Их слишком много, Тьен. И на каждом корабле есть штатный маг, который мигом поймет, в чем дело, и выставит щит.
В комнате стало совсем тоскливо. Вдобавок меня начала изводить на редкость идиотская мысль, которую без смешка и высказать-то неприлично.
«А если наслать его не на людей?»
Дымку, к вечеру сгустившуюся над морем, обычное дело в здешних краях, внезапно как ветром сдуло. А вот такое островитяне видели впервые, тем более в полный штиль, когда туманные пелене только ширится и крепчать. Лишившееся пеньюара небо побагровело от смущения. Морская гладь отразила его тоном темнее.
«И не лень кому-то силы на такую ерунду тратить», — пренебрежительно проворчала Хейна, магичка с флагмана. Безвылазно торчать настоящему причала кораблей ей было невыносимо скучно, но королева уже один раз нагрянула в порт с проверкой, после чего маги сменились на 11 кораблях, а капитаны — на 19. Хейне просто повезло. Накануне она тоже сбежала в город на ярмарку и вернулась на флагман за полночь в обнимку с таким же пьяным эльфом. Эльфа боцман выкинул, невзирая на его вопли о перворожденности и избранности. Магичку не посмел, хотя она выражалась еще почище. С капитаном же Хейна поругалась сразу по назначении, и тот только рад был, что она поменьше шляется по палубе, ища к чему придраться. Но теперь даже в портовую корчму за копченым кальмаром отлучиться боязно, а от корабельной кормежки тошнить тянет.
«Ох, не к добру такая погодка», — пробормотал Кок, выглянув из камбуза. Закатное солнце казалось в 10 раз больше положенного. Видать, туман рассеялся только над заливом, у горизонта продолжая создавать светилу кровавый ореол.
«Точно», — сплюнув за борт, подтвердил адмиральский вестовой. «Будто вот-вот смерч налетит, или еще какая холера».
«Чушь», — отрезала магичка. Она не любила вступать в разговоры с мужичьем, но такая дурь кого угодно из себя выведет. «Просто кто-то из чародеев манипулирует с атмосферой. Может, королева развлекается?»
Мореходы притихли. Из объяснений Хейны они поняли только одно — вместо холеры будет чума. Но будет непременно.
«Хоть бы ветерок подул, что ли?» — тоскливо прошептал Кок, косясь на обвисшие флаги. «Не люблю я мертвой воды, пусть и в порту».
«Будет дело, будет и ветер», — отрезала Хейна. «Вот идиоты! Послать, что ли, сообщение Весельту?»
«Но она с ним не на такой короткой ноге, чтобы беседовать о погоде. Угрозы-то никакой нет». Кок вывернул в море кадушку с помоями и перегнулся через борт, критически изучая результат.
«А Кюлька что, откочевала уже?»
Мелкая золотистая рыбка, обычно крутившаяся вокруг кораблей несметными полчищами, сейчас куда-то попряталась. Очистки величаво опускались на дно. Нетронутые хлебные корки потихоньку прибивала к борту.
«Рановато еще. Только неделю как лов открыли». Вестовой перешел на корму и тоже начал высматривать рыбешек.
«Да не, вон они. Сейчас учуют и переплывут».
В пяти саженях от корабля колыхало краями неровное пятно косяка, нарисованное темными штрихами спинками. Кок пошарил в кадушке, отковырнул прилипший объедок и кинул мусорщикам. Пятно заволновалось. Вместе падения подачки раздалось, но так к ней не притронулось.
«Вот зажрались!» — возмутился боцман, присоединяясь к компании.
«Или это мы такие неприхотливые?» — проворчала магичка, подавив гадкую отрыжку. Рыбки неожиданно оживились, вода забурлила, подбрасывая корку, как кипяток перчинку.
«Ага!» «Распробовали!» — довольно заключил Кок, не замечая, что от куска не убывает ни крошки.
Зато Хейна подскочила с ящика, как ужаленная.
«Что за...»
Конец фразы утонул в ливневом шуме. Кюлька бросилась из воды так дружно и повсеместно, словно залив наводнили тысячи акул. Трепещущие золотые рыбки со стуком врезались в борта или, веерами растопырив плавники, долетали до палубы и монетками скакали по ней. Большинство падало обратно в воду, чтобы спустя несколько секунд снова взвиться в воздух. Небо над заливом потемнело от птичьих крыльев и содрогнулось от голдежа. Чаек было столько, будто они слетелись сюда со всего Шаккарского побережья, но вместо того, чтобы ловить или подбирать оглушенную рыбешку, птицы, как слепые, закружились над мачтами. Хейна схватилась за плечо, потом за голову, взвыла от злости и побежала прятаться под снасти. Похоже, у чаек и летучих мышей из приморских пещер был общий предок. Поскольку у каждой птички имелся только один боеприпас, обстрел быстро кончился, и облегченные твари заметались еще шустрее и завопили в два раза громче. На палубу выскочили капитан с адмиралом. Последний продолжал машинально сжимать в руке изящную кофейную чашечку. Борта вперемешку облепили моряки и воины.
«Что здесь происходит?»
В чашечку что-то тюкнуло. Адмирал еле удержал ее в руке. Недоуменно заглянул внутрь, скривился и, погрозив запоздалой чайке, сунул чашку вестовому. Хейна, всклокоченная и красная от ярости, даже забыла про уставное обращение к командиру.
«Какие-то идиоты заколдовали всю рыбу и птицу!»
«Так примите ответные меры», — поднял брови капитан,
откровенно наслаждаясь растерянным видом заклятой врагини.
«А вы же у нас штатный маг».
Хейна захлопнула рот. Усмирить живность, разбушевавшуюся над всем заливом, от 30 саженей над водой до кхыр знает скольких пот, ей было не под силу. Адмирал и капитан сохраняли высокомерное спокойствие. Чай не в таких переделках бывали. Воины тоже старались держать себя в руках, а вот команда здорово нервничала.
«Но зачем кому-то понадобился этот... спектакль?» Адмирал патетично обвел рукой загаженную палубу. «Может, они пытаются пробудить морское чудище?» — предположил Кок, главный любитель моряцких страшилок. «И это оно и всполошило рыбу. А чайки?» «Наверное, сверху его видят».
«Глупости! Вас, — язвительно подчеркнула Хейна, — просто пытаются напугать».
«Моряков пугают не скачущими рыбами, а бегущими крысами», — справедливо возразил капитан. «А они вон, как ни в чем не бывало. Крыса, безмятежно строгающая зубами кусок оброненного кем-то сухаря, виновато прижала уши и шмыгнула за бочку».
«Конечно, ведь корабль я могу закрыть щитом, а все море нет».
Магичка лихорадочно пыталась определить, откуда пришло заклинание, но тщетно. Похоже, его готовили несколько часов из разных точек побережья, а сейчас только активировали.
«Эй, там есть что-нибудь?» — окликнул штурман дозорного на мачте.
Версия с пробуждающимся чудищем продолжала не на шутку тревожить моряков.
«Хыр его знает!»
— после минуты напряженного всматривания отозвался тот.
«Вроде как темнеет что-то. Или белеет».
Взбитая кюлькой вода и в самом деле покрылась пеной, как при шторме.
«Готовить гарпуны?»
— деловито поинтересовался штурман.
«Не помешает», — решил капитан.
На палубе возникло легкое столпотворение. По согласному кивку адмирала, воины тоже кинулись разбирать мечи и луки.
«Это просто чья-то дурацкая шутка», — взвизгнула Хейна, пытаясь перекричать этот балаган. «Здесь нет никаких чудовищ! Сейчас я попробую что-нибудь сделать!»
Мореходы замолчали, продолжая источать недоверие, как закрытая уборная запах. Тем более, что рыбы с птицами и не думали успокаиваться. Если магичке удавалось снять панику с части косяка, то секунду спустя стайные твари заражались ею от собратьев. Отчаявшись, Хейна снова схватилась за амулет, хотя чародеи из других кораблей наверняка успели ее опередить. Там творилось то же самое. Люди бегали по палубам, перекрикивались, посекундно выглядывали за борта. «А это что за ерунда?» Магичка злобно встряхнула кристалл. «Какие-то негодяи заблокировали связь с замком. И на что, интересно, они рассчитывают? Не магия, так выпущенный шпионом голубь оповестит Весельта не позже, чем через полчаса. В то время как 2,5 дюжины магов и почти 1000 моряков и воинов могут часами удерживать корабли даже против равного противника. А откуда тут взяться большему? Или увести их в море? Но пока что никто не нападал и даже не показывался. Только толпа на берегу густела. Стражники даже не пытались ее разгонять, сами глазели. Кое-кто порасторопнее, зайдя в воду по колено, пытался ловить прыгучую рыбу руками и рубашками. Кому-то даже удавалось.
«Мой народ!»
Голос раскатился над портом, подобно грому. Впечатлилась даже рыба, разом сгинув под водой. Чайки продолжали кружить и орать, но все тише и реже, понемногу оседая на мачты и море. А из серого полотна прибрежных скал проступил светящийся силуэт раза в 3 больше человеческого. Белая мантия развивается подобно крыльям небожителей. В левой руке зажат скипетр, в правой — меч, над головой парит корона. Брови сурово сдвинуты, орлиный взгляд устремлен на всех и каждого, вселяя страх в души врагов, стыд в малодушные сердца и отвагу в верные. Именно таким народ запомнил своего короля, когда увенчанный парадным портретом катафалк проезжал по столице, собирая последние цветы и слезы.
«Довольно тебе пребывать под властью недостойных», — продолжил призрак, дождавшись всеобщего внимания. «Воспрянь, отринь страх и дай узурпаторам должный отпор».
Маги королевского флота не были лучшими на Шаккаре. Не были они, впрочем, и худшими. Так, опытные середняки 2-3 степени, способные начаровать попутный ветер или закидать врага шквальными пульсарами. Большего от них и не требовалось. Тонкому искусству высшей магии на войне не место.
«На флагмане вообще практикантка», — шепотом сообщил Тьен.
Таиться было не от кого, но пещерное эхо усиливало каждый писк до рева.
То есть главным морским магом считается Весельт, но он появляется в порту только по боевой тревоге. Девчонка там в роли огородного пугала, в отсутствие хозяина ворон гонять. Мы пытались переманить ее на свою сторону, но куда там?
Что, так предана Терилле?
Наоборот, мечтает сменить ее на троне.
Но для этого у Хейны никогда не хватит ни способностей, ни мозгов. Зато самодурство в самый раз. К лешему таких союзничков. Корабельные маги опомнились и атаковали призрака такой гремучей смесью заклинаний, что он на несколько минут скрылся за искренной завесой. Толку от этого было чуть. Только скалы оплавились, и на фоне копоти королевский дух стал еще четче. Кое-кто поумнее бил не пульсарами и экзорцизмами, а противофантомными заклятиями, Но морок так быстро возобновлялся, что непосвященные видели только частое мерцание, вполне позволительное потустороннему существу. Короля поддерживали сильнейшие маги подполья, и задавить их численностью не удавалось. «Он исчезнет только вместе с нами», — с легким пафосом заверил оборотень.
К тому же сказалась практика по созданию пещерных чудищ, в которой Кирену, по словам Тьена, не было равных.
«А где Дарс?» — похватилась я. «Ты его давно видел?»
«Из дома он с нами выходил», — припомнил Одноглазый. «И в лабиринт, кажется, тоже лез. Может, отстал на каком-нибудь повороте?»
В скалах по эту сторону залива было 4 смотровых окошка, длинных узких расщелин, невидимых с моря. Маги, соответственно, разделились. Одна группа отвечала за погоду и панику, вторая, самая большая, за короля, третья — за блокирование телепатии и отстрел вестников. У четвертого залегли мы и еще парочка наблюдателей. Призрака решили делать на противоположном берегу, ближе к флоту. И правильно, та скала от вражеских пульсаров уже вся растрескалась. Входы в пещеры прикрывали мечники и арбалетчики, хотя толку от них, если королевские маги примчатся в порт раньше, чем наш план сработает, почти никакого. Заговорщики поставили на кон все и сразу. В случае провала им останется только с позором разбежаться или принять безнадежный бой, ведь после шутки с иллюзиями маги будут сильно ослаблены.
«Скорее увязался за Киреном», — досадливо сказала я, несмотря на все запреты. «Не понимает, что только мешать им будет».
«Мальчишка», — усмехнулся Тьен. «Что с него взять?»
3 шкуры, если опять что-нибудь учудит». Король окончил короткую пламенную речь и жестом полководца, призывающего войско на битву, воздел руку с мечом к небу. Кончик клинка брызнул светом, пустив по небу золотистые круги. Люди на кораблях и берегу переглядывались, терзаясь мучительными сомнениями. «Так король все-таки воскрес? Или, как утверждают корабельные маги, это всего лишь грубая подделка? Почему ж они тогда никак с ней не справятся, а? И где главные королевские чародеи? Где сама Тирилла? Почему не спешит на помощь флоту? Не сказать, чтобы он был так уж ей предан, однако служба есть служба, да и плату за нее никогда не задерживали. Ни один правитель, даже самый жестокий, не станет ссориться с собственным войском». Напряжение дошло до пика, когда либо случается взрыв, либо ждать его уже бессмысленно. Мы с Тьеном непроизвольно сцепили руки, и тут призрак снова подал голос. Слегка изменившийся, какой-то, я бы сказала, женственный, но по-прежнему громоподобный.
«Ликуйте, мои славные подданные! Королева повержена! Я уничтожил самозванку и вырвал ее сердце!»
Губы короля не шевелились, впрочем, народ принял это как должное, призрак же. Он продолжал в позе памятника парить у скалы, однако откуда-то из поднебесья вывалился темный комок, со свистом прочертил воздух и шлепнулся на палубу флагмана прямо к ногам адмирала. Тот наклонился, протянул дрожащую руку и рухнул рядом.
«Долой тиранию проклятой ведьмы и ее прихлебателей!» — прокричал Кок, вопешившие лица воинов, не спеша выпускать кадушку.
Капитан кашлянул, осаживая людей и одновременно напоминая, кто тут теперь главный. Долго, пристально всматривался в побледневшего бунтаря, потом развернулся к первому помощнику и сурово скомандовал «спустить флаг и поднять настоящий, королевский. Возьми у меня в ящике под койкой, в старую рубашку завернут». Хейна приглушенно пискнула, на нее ловко набросили мешок и принялись обкручивать веревкой. А народ действительно начал ликовать.